Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я решил взять небольшую такую тему. Вернее, тема, может, и большая, но я как бы ее так только затрону. А тему, связанную с сообщениями. О, спасибо. Между человеком и духами. И тему, прежде всего, ассоциированных духов. Я уже не раз этот вопрос поднимал. Есть такие мемуары о Сведенборге, которые написал его знакомый. И когда Сведенборг был в Амстердаме, он познакомился с одним таким джентльменом, который потом оставил о нем мемуары. Но это уже были поздние годы, когда он издавал книги в Амстердаме. «Супружескую любовь», там, «Истинную христианскую религию». То есть это уже времена достаточно поздние. И, ну, эти мемуары не пользуются таким очень большим доверием, потому что у него много, как бы, очень странных высказываний было и все. Но, в частности, был там такой момент, что у них зашел разговор, что Сведенборг видал в том мире какую-то королеву датскую. И он спросил, а как она же еще жива? Он говорил, что я видал ее ассоциированного духа. А это все равно, что видать самого человека. И в самом вот непосредственно в латинском слове вопрос ассоциированных духов затронут вот в следующем месте из истинной христианской религии. Я вот сейчас приведу выжимку из... Там вообще описывается дискуссия в мире духовном. Но в процессе описания этой дискуссии вот есть такие очень... интересные моменты, которые я оттуда выделил. Это Сведенборг в процессе дискуссии, там большое собрание духов, они обсуждают важные доктринальные проблемы, связанные с божественной человечностью Господа. И вот председатель, с которым у Сведенборга диспут, и в ходе этого диспута Сведенборг говорит этому председателю духу, председателю всего этого общества: «Я знаю, что каждый из присутствующих здесь сообщается с подобным ему в природном мире. Прошу тебя, скажи, знаешь ли ты того, кто с тобой?» Он ответил торжественным тоном: «Знаю. Я сообщаюсь со знаменитым мужем, предводителем передового отряда в войске Просвещенной Церкви». В ответ на его торжественное заявление я спросил: «Прошу простить меня за вопрос, но не знаешь ли ты, где живет этот знаменитый предводитель?» «Знаю», — сказал он, — «он живет недалеко от могилы Лютера». Я усмехнулся и спросил: «Почему ты говоришь о могиле?» Разве ты не знаешь, что Лютер воскрес и сейчас отказался от своего ошибочного учения об оправдании веры в три божественные личности от вечности, и поэтому перенесен к блаженным в новые небеса, откуда видит своих безумствующих последователей и смеется над ними? «Я знаю об этом», — ответил он, — «но как это касается меня?» Тогда я обратился к нему в том же торжественном тоне. «Внуши знаменитому мужу, с которым ты общаешься, что я опасаюсь за него, ибо он в настоящее время лишил Господа его божественного, что противоречит вероучению его церкви, или позволил своему перу вспахать борозду, в которую он посеял, не подозревая того, поклонение природе, когда в своих сочинениях выступил против поклонения Господу нашему Спасителю». На это он ответил: «Я не могу этого сделать, потому что мы с ним практически одного мнения по этому вопросу. Да он и не поймет, что я говорю, хотя то, что он говорит, я постигаю ясно. Так происходит потому, что духовный мир проникает в природный мир и постигает мысли людей в нем, но не наоборот. Таково соединение между духами и людьми». После этой беседы распорядитель хотел закончить собрание молитвой, как вдруг из собравшихся слева выскочил человек в шляпе, надетой поверх шапки. Он коснулся пальцем шляпы и сказал: «Я тоже общаюсь с человеком в своем мире, который занимает там высокое и почетное положение. Я знаю это потому, что говорю от него, как от себя». Я спросил: «Где живет этот выдающийся человек?» «В Гетенберге», — ответил он. То есть, на самом деле, вот как бы отрывок небольшой, а там очень-очень много таких интересных моментов. То есть, первый момент – это то, что духи используют память человека, с которым они ассоциированы. Вот мы это уже обсуждали, что духи не пользуются своей памятью природной, которая в них усыплена, а они пользуются памятью человека природного. Но они пользуются памятью как? То есть они не пользуются непосредственно природной памятью, а они пользуются этой памятью представительствами по соответствиям. Но это в основном касается ангелов. Вот если вы вспомните в занятии в прошлое или позапрошлом, была цитата приведена, в которой говорилось, что когда человек приходит в мир духов, он еще не может мыслить духовно, и поэтому он вынужден пользоваться природными понятиями, которые он извлекает из памяти живущих людей. То есть, а вот этот ассоциированный дух, он не может входить во всю память человека. То есть, духи входят в те разделы памяти, которые им соответствуют их натуре, их природе. А вот нам известно, что каждое побуждение в сознании человека – это соответствующий дух. То есть плохие побуждения – это плохие духи, хорошее побуждение – это хорошие духи. Ангельские побуждения в нас практически не проявляются, потому что они проявляются опосредованно. Ангельские побуждения проявляются в добрых духах, а уже те добрые побуждения, которые рождаются через эти ангельские у добрых духов, они служат побуждениями, то есть целиком этот дух служит, потому что ангельские побуждения составляют частности побуждения, например, доброго духа. А этот дух – это сумма многих ангельских побуждений, его сознания. Вот суперпозиция полей, вот этот физический термин, когда несколько осциллирующих функций рождают одну как бы функцию, которая есть результат суммарного воздействия множества функций, но нет никакого осциллятора, который порождал бы именно вот это непосредственно эту функцию. То есть она является результатом сложения гармонических колебаний множества функций, и появляется как бы очень сложная функция, которую никто не осциллирует, вот эту именно самую функцию, а она только результат сложения множества воздействий. Вот так вот сознание, пребывающее в низлежащей степени, оно генерируется сознаниями, находящимися в вышележащей степени. То есть у духов все вот, у ангелов, например, скажем, высших небес, над ними нет никаких сознаний других ангелов. Они осциллируются непосредственно божественными наитиями божественности, которая находится от вечности. То есть в Господе от вечности эти божественности пребывают в нераздельном единстве, а в сознании ангела они через различные сферы нисходящие как бы разделяются. То есть они выступают как бы раздельно. То есть они уже не находятся в нераздельном единстве, а они все еще пребывают в единстве, но в разделенном. То есть каждое побуждение в сознании у ангела небесного, оно как бы отдельно от других побуждений. Из этого и создается личность, вот, ну или индивидуальность этого ангела, которая не является прямым порождением какого-либо одного побуждения. А оно является сгенерированным множеством частных побуждений в некую общность, в которую каждое из этих побуждений вносит свое влияние. И вот точно так же, например, уже ангел духовного царства. Каждое его побуждение – это какой-либо конкретный ангел небесного царства, внутреннее побуждение, которое выступает в качестве цельного индивидуального побуждения. То есть он для него вот эта простейшая осциллирующая функция, а его сознание слагается из влияния множества ангелов небесных. И поэтому получается сложное сознание, как бы генерируемое множеством как бы простейших сознаний, ну, с побуждений, потому что для него, хотя каждое из этих как бы простейших побуждений в себе тоже сложно составное, но для него оно выступает как простейшее, как, вот можно сказать, как побуждение, выскочило это слово, ну, неважно. И вот человек, вот чем отличается все-таки человек? Смотрите, в человека наитствует, как простейшее побуждение, вся общность мира духовного. И ангелы высших небес, и ангелы средних небес, и ангелы природно-духовные, и демоны, и духи. И поэтому человек – это как бы функция исключительной сложности, ну, сознание человека. И поэтому мир человека абсолютно целен, потому что все, что вот предметности, которые представляются ему существующими вокруг него, они представительствуют по соответствиям что? Вот эти частности, составляющие, вернее, генерирующие его сознание. И вот у ангела эти частности, они, во-первых, однородны, во-вторых, они как бы ограничены вот этой своей однородностью. Вот поэтому у ангела бывают день, утро, вечер, но у него не бывает сумерек, у него не бывает предрассветного часа, у него тем более не бывает ночи. В аду наоборот, не бывает ни дня, ни утра, ни сумерек, а только ночь, предсумеречное состояние и сумерки, закатное, послезакатное состояние. Вот чем отличается человек от духа? Именно тем, что всеобъемлющностью восприятия. И эта всеобъемлющность придает ему человеческую форму. Потому что вся общность человеческого, вся общность мира духовного представительствует частности божественного человеческого Господа. И каждый человек как бы слеплен из этих бесчисленных частностей, но в каждом отдельном случае эти частности варьируются. Вот какая-либо частность является господствующей, а остальные являются, ну, как бы несущая частота. А остальные частности – это которые придают обертона. Вот знаешь, есть тон в музыке, и есть обертон. То есть вот тон – это вот некое господствующее сознание, А обертона – это вот бесчисленное количество вот этих подчиненных сознаний, которые вносят свою лепту в разнообразие вот этой индивидуальности. То есть до падения человек формировался вот как, например, люди древнейшей церкви, они формировались как ангелы небесные. То есть и тон, и обертона – это были все частности божественного человеческого от вечности, которые в божественном человеческом от вечности пребывали в нераздельном единстве, а их сознание формировали, вот как у ангелов высших небес, через некие раздельные влияния. В результате получалось как бы композитное сознание, которое не было зеркальным отражением божественности от вечности, а являлось как бы перетасовкой бесчисленных частностей, составляющих это сознание, где одна частность выделялась, а все остальные ей подчинялись. Вот так возникает индивидуальность человеческая, которая как бы составляет отдельную от Господа от вечности индивидуальность. Вот поэтому всякий человек не является, потому что иначе это было бы что? Господь бы в каждом человеке видал бы только самого себя, то есть свое зеркальное отражение. А так возникает как бы индивидуальность, которая отражает божественную индивидуальность, но определенным образом препарированную, перетасованную. Так, что это все-таки, хотя и божественное как бы отражение, он создан по образу и подобию божественному, но это не сам Бог в последних началах, а это его образ и подобие, которое чувствует себя как самостоятельное личностное существование, которого подобие Божие дает ощущение того, что оно самостоятельное существование от себя существующее, а разнообразие образов Божьих дает вот это вот разнообразие индивидуальностей как бы человеческих, когда мы видим друг друга разными людьми, но в то же время во всех нас пребывает вот этот вот образ Господа от вечности, но не сам Господь от вечности, потому что сам Господь от вечности в каждой из этих генерирующих частностей пребывает отдельно от этой генерирующей частности. То есть он с ней находится в степени раздельной, а не непосредственно. А раздельная степень порождается вот этими степенями творения, нисходящими. Вот первая степень творения – это солнце мира духовного, или же Господь в творении, а потом все остальные степени нисходящие. И самая нижняя степень, где максимальное ограничение и максимальная раздельность, это степень, называемая сознанием природным. И после же падения, вот почему вообще появляется ассоциированный дух? Вот было сказано, что до падения человек управлялся общим нытьем порядка, то есть вот этими общими частностями. А после падения он управляется духами. То есть почему? Потому что непосредственные божественности не могут наитствовать в человеческое рассудочное. Они его погубят. Вот вспомните, мы говорили о том, как северные народы вынуждены есть гнилое мясо, потому что от здорового у них желудок просто, ну, не будет переваривать, и они могут даже умереть от несварения. То есть, как это, то есть, мясо нужно, вот, скажем, вот в этом примере, непосредственное божественное воздействие, то есть, управление порядком, было бы, как бы, попыткой накормить живым мясом, хорошим. Но это убьет. Поэтому мясо должно быть гнильцом. А где оно, гнильцо? Вот в каждом конкретном духе. То есть даже добрые духи – это все-таки не ангелы, там божественное несовершенно. И вот это она перегнивает в индивидуальностях сознания какого-нибудь духа. Хорошего, не очень хорошего, плохого, адского. И вот тогда эта индивидуальность служит вот этим генерирующей простейшей функцией. Вот человек есть сумма своих побуждений. Вот воля человека формируется побуждениями его. Но каждое побуждение – это дух, это сознание духа, пребывающего в нем. Побуждение, что такое побуждение? это маниакальное стремление, вот одна, но пламенная страсть, желание воплотиться в какую-нибудь конкретную форму. Вот мы говорим, что, скажем, волительное – это как содержимое, а сознательное – это форма, которая это содержимое являет для постижения, для ощущения, для действия и так далее. Так вот, а воля волительная складывается из побуждений, а рассудочная – это форма, общая форма этих побуждений, в которой все эти бесчисленное количество ассоциированных духов генерируют вот в эту форму рассудочного. Но в формировании человека в рассудочном участвуют не только духи его собственного волительного. Потому что, смотрите, побуждения у человека после падения, они все без исключения адские, его воля падшая. Но у него рассудочное разделено с волительным, и в его рассудочное могут наидствовать ангелы даже самых высших небес, минуя его волительное. То есть они формируют в нем постижение, то есть понимание, которые не являются формой его личного волительного, а являются формой волительного какого-либо ангела или доброго духа. Вот именно по этой причине возможно возрождение человека, потому что Господь может, как божественное слово, в его рассудочное наидствовать, и Господне волительное через рассудочное, то есть разумение божественного слова, воплощающееся в деяния жизни, которые называются служениями, может формировать в нем новое человеческое, вот как веточку на дикую яблоню прививают вместо отрезанной вот этой дикой веточки, и из этого человеческого может постепенно вырастать то, что называется Царством Господним духовным. То есть новый человек, который в старом человеке есть частностью божественного человеческого Господа. Вот смотрите, для того, чтобы божественное человеческое Господа наиствовало бы от вечности и превращало бы человека в ангела, это должно происходить через его волительное. Но поскольку после падения волительное извращено, значит, наитие должно происходить через что? Через что-то другое, рассудочное. Но в рассудочном у человека собственного волительного нет. Он может изучить, что такое хорошо и плохо, он может действовать по этим представлениям, но его волительное личное будет отравлять даже самые хорошие его поступки. В них всегда будет заслужливость, искание самого себя. То есть человек будет делать доброе или по мирским резонам, или по себелюбию, чтобы казаться для себя хорошим, совершенствовать себя. А это не дает ему спасения, это его губит. То есть должна была появиться новая волительная, но при этом не от вечности, спускаясь по всем вот этим степеням, а оно должно было возникнуть в самой последней степени, то есть в степени природной. И вот такое было возможно только путем боговоплощения, когда рождается Господь Иисус Христос, в котором все, кроме самого внешнего покрытия его рассудочного, взято от Матери, в котором воля божественная от вечности через свои внутренние степени. Вот почему он называется новым творением? Потому что в нем все те же степени, которые были в творении, в сумме всех вот этих тварных сознаний, в нем единственном сознании, они все повторяются в наиболее совершенной божественной форме. Но это было возможно только тогда, когда внизу, в самом последнем, то есть природном степени, было бы некое сознание, которое эти формы могло бы восприять. Вот таким сознанием стало сознание Марии. То есть не было бы Марии, невозможно было бы воплощение Господне. А сознание Марии должно было быть сформировано в форму человеческого божественного, то есть слово, которое было дано в изначальном формировании творения. А это было сформировано как? Ангелами, через влияние в рассудочное, которое во внешних формах принимало вид познаний памяти, которые передавались через внешние формы, то есть через тексты писанные. То есть текст это как бы последнее познание памяти. Вот человек не может непосредственно взять свои познания памяти и передать другому человеку. Он может это передать только с помощью вербального общения. Вот как вот у меня есть какая-то информация, как я ее передам? Я прихожу и начинаю тебе ее рассказывать. Но это все хорошо. Я тебе рассказал, ты послушал, что-то у тебя в памяти осталось, что-то ты пропустил мимо ушей, а потом я пошел, тебя выслушал, пошел другому рассказывать, и начинается испорченный телефон. То есть так это далеко не уйдет. Это было бы малоэффективно. А вот появляется текст. Я пришел, тебе рассказываю, ты меня слушаешь и тщательно все записываешь. Вот тут же переводишь, скажем, органические формы внутренних познаний памяти, вот этих вербальных, вот в тексты. И вот так является слово, которое существует тогда, когда давно уже нет человека, который его записал. Но следующие люди, которым никто ничего не рассказывал, но они берут этот текст, переписывают, и им как бы продолжает через эти тексты рассказывать тот человек первый, который рассказал вот самому первому записавшему. То есть это как бы бесконечно повторяющееся во всех временах эхо вот этого первого рассказа. Только надо следить, чтобы при переписке не вносилось бы тоже, так сказать, своеобразный испорченный телефон. И вот эти познания памяти, которые передавались от людей древнейшей церкви, вот в них присутствовало человеческое, божественное, небесное. И оно отлилось вот в то первое божественное слово, которое потом было обращено в магию и было забрано у человечества, и оно потом воплотилось во второе божественное слово, фактически, ну, некромантия. Ангелы общались с пророками. Пророки не понимали, что им диктовали ангелы, они записывали, но этого было мало. Потому что должно было быть не только общение, но действие. Но ангелы не могли войти вот в древних иудеев, скажем, и действовать в них как ангелы. Почему? Потому что у них было извращенное сознание. Ангелы входили, действовали, то есть они побуждали. Как побуждали? А вот через Моисея. Вот приходит Моисей, вернее, к Моисею приходит ангел, вот в пылающем кусте, который исполнен божественным наитием. Он ему говорит, вот, подымись, это имеется в виду, внутри себя подымись, и уничтожь в себе такие-то и такие-то зла. А у Моисея это сознание извращено. Ангел говорит ему соответствиями. А Моисей понимает, что ему ангел говорит, что нужно собрать все сущности церкви, а он понимает, нужно собрать племя израильское. Ангел говорит, с помощью этих в сущности церкви надо начать войну и уничтожить в себе такие-то зла. А Моисей понимает это буквально, что нужно собрать это племя израильское, вывести его из Египта тем или иным образом, пойти в землю ханаанскую и там буквально взять и перерезать до последней собаки.
Как и обращение к фараону.
Да, да, да. То есть он все это воплощает буквально. Вот тут можно привести пример, например, вот из Евангелия, когда Господь общается с богатым юношей. Вот юноша к нему приходит и спрашивает, что нужно, чтобы войти в Царствие Небесное. Он ему говорит, соблюсти все заповеди. Тот сказал, с юности моей их все соблю. Тот говорит, нужно раздать свое имущество бедным. Этот юноша материально богат, и он понимает Господа буквально, что вот нужно свое буквальное имущество раздать бедным. Он уходит опечаленный. Но мы-то знаем потом из латинского слова, что Господь, говоря ему соответствиями, причем, смотрите, Господь, когда говорит соответствиями, он понимает, что говорит. То есть он знает, что этому богатому юноше он советует раздать все вот эти свои богатства религиозные.
Сперва же у него богатства были то, что Запад его забрел.
Не, но он еще должен избавиться от вот этих вот традиций религиозных иудейской церкви. Но, и он понимает, что он его, в общем-то, понял.
Система, да.
Да, он понимает, что тот его понял буквально. Но он ему не разъясняет притчу. Вот что интересно. И смотрите, его ученики спрашивают, вот почему ты внешним говоришь притчи, а нам разъясняешь? Он говорит, потому что вы от внутренних, а они от внешних. Но апостолы-то не были от внутренних. Они только внутренние сами представительствовали. То есть, когда Господь апостолам разъясняет притчу, Он, во-первых, не разъясняет ее в том подлинном внутреннем смысле, в каком Он разъясняет ее подпозже, во время своего второго пришествия. А Он им разъясняет ее, в общем-то, в доступной для их восприятия внешней форме, но тоже с соответствиями. А дальше Он не идет с разъяснениями соответствий. Почему? Потому что это их погубит, они их обрелюбодействуют. Вот вспомните, в книге о Господе сказано, почему первой христианской церкви апостольской не сообщили о том, что Господь и есть Бог. Почему им не сообщили всю механику, которая потом сообщается во втором пришествии. Да потому сказано, что они бы, во-первых, не поняли, а во-вторых, если бы поняли, то извратили бы и обрелюбодействовали.
Они бы не жили к ними, а только говорили по ним.
Нет, так и хуже. Они бы жили, но противоположным образом. Вот что страшно. Да. И поэтому, когда он говорит вот с этими, с апостолами, он им тоже разъясняет только частично. Но смотрите, вот с этим юношей, вот вдуматься. Вот приходит, он Царствие Небесное просит. А Господь ему не разъясняет только потому, что этот юноша представительствует нечто другое, что представительствуют апостолы. Апостолы представительствуют собой внутренние сущности церкви, а юноша представительствует иудейскую церковь, в которой все это говорится только внешне. И если вот искать немедленную справедливость, то можно задать вопрос, ну как же так? Вот этот юноша, вот если бы он понял, он бы не огорчился, он бы начал бы бороться со своими внутренними непониманиями, он бы вошел в Царствие Небесное, а не ходил бы...
Ходили с Иисусом, а он же не ходил.
Не, не в том, так он потому и не ходил, что он представительствовал что-то другое. То есть это как выглядит как жестокость по отношению к нему. Почему бы не объяснить ему все как надо? А штука в том, что он, если бы понял как надо, то он бы это извратил и опролюбодействовал. Вот ему нужно действовать по буквальному смыслу. Ему нужно все, что он имеет, раздать. Это что-то в нем такое сломает, внутреннее, которое позволит ему приблизиться к Иисусу Христу. Вот смотрите, апостолы же тоже буквально воспринимали все. Они оставили свое занятие, оставили свои имущества. Потом всю жизнь жили, вот, не собирали никакого имущества. И потом это перешло в традиции христианской церкви. Вот все лучшие христиане, они пытались буквально следовать чему? Нагорной проповеди. Вот возьмите Нагорную проповедь. Если ей следовать буквально, то нужно жить вот как Франциск Ассизский, как монахи всякие, как вот эти всякие сектанты, вот те же амиши, например, современные. Вот, и были люди всякие, там, пуритане и так далее, которые старались буквально следовать за вот этим смыслом буквальным Нового Завета. Были они не правы? Они были правы, потому что другого для них не было. До того, как изменилось внутреннее состояние сознания нашего человечества, невозможно было войти в то, во что можем войти сейчас мы. То есть, насколько у нас сейчас на самом деле милосердие Господне по отношению к нам мягче, чем это было по отношению к людям до второго пришествия. То есть, у нас есть Латинский Завет, который нам дает разъяснение притч Божественного Слова, которое позволяет жить нам в социальной гармонии. Нам не нужно все идти, все имущество раздавать нищим. Нам не нужно жить монахами, отказываясь от любви супружественной, от семейного счастья. Нам сказано все, как это надо исполнять правильно и оставаться хорошим семьянином, хорошим полезным членом общества, занимающимся чем угодно, бизнесом, там, каким-то ремеслом и так далее, и в то же время пребывая в гармонии с той же Нагорной проповедью, через ее смысл внутренний. А почему? Это не потому, что мы чем-то лучше тех христиан. Даже, может быть, наоборот. Но изменилась внутренняя структура творения внутри нас. То есть наше рассудочное теперь составляют духи, составляющие первые небеса, которые были сформированы после уничтожения вот этих ложных небес, которые возникли после Господнего первого пришествия. Вот тут очень интересный момент. Смотрите, когда пришел Господь, и Он сформировал, вот существовали только небеса небесные. Он эти небесные небеса переформатировал, и, то есть они стали гораздо более небесными, чем до его прихода. И он сформировал новые небеса из тех, кто жил от времен падения и до первого Господнего пришествия. А вот эти вот духи, они были внутренне злы, у них была падшая воля, у них было только в рассудочном присутствовали побуждения, оформлялись в представлении их сознания через представительности по соответствиям вот этого неба небесного. Но это не было добрыми побуждениями. Они только внешняя форма была добрая, а внутри были всякие себелюбия и так далее. Господь очистил от этих внутренних себелюбивых и заполнил его своими собственными божественными побуждениями в последней или же природной степени. И они все стали ангелами, но про этих ангелов латинское слово говорит в книге о небе и об аде, что они ангелы внешне, но изнутри у них просвечивает что-то темное. Вот это их сопь, которая была превращена в скелет, на который была наращена новая плоть. Вот как, например, у Исаии есть вот долина, засыпанная костями, а потом эти кости облекаются в плоть и становятся живыми. Вот это обычно нынешние христиане используют как образ как бы восстания после страшного суда. А на самом деле это был образ восстания вот этих вот людей древней церкви, превращения их в ангелов. И они заняли собой вот эти вот промежуточные, то есть небеса духовные. А христианская церковь начала формировать первые небеса, или же последние. И смотрите, на этих небесах оказались все, начиная от апостолов и кончая праведниками. И если внимательно присмотреться, я нигде не видел утверждения, чтобы из христианской церкви хоть кто-нибудь восходил бы в духовные небеса. Вот можете что-то пропустил, но я этого не видел. Наоборот, все праведники христианской церкви, вот в этих ложных небесах, там были построены монастыри, тюрьмы и так далее, и все праведники содержались и пытались в темницах. И когда Господь пришел, вот второе пришествие, вот посещение Господне, Он эти темницы разрушил, и это описано в Апокалипсисе открытом, что эти праведники, вот там образ, как пар восходили от земли и формировали вот эти новые первые небеса, которые в основном были сформированы из детей, умерших от прихода Господа и до его второго пришествия. То есть это значит, что люди, которые жили после первого Господнего пришествия, они не были даже в состоянии войти вот в эти духовные небеса. То есть Господь пришел тогда, когда человеческая природа настолько извратилась, что она не могла уже прелюбодействовать внутренняя духовная истина. Вот почему Господь не приходил раньше? Потому что у тех еще они не были опустошены полностью. И если бы Господь пришел и дал бы им духовные истины, то они бы их не превратили в ангелов, а наоборот, они бы прелюбодействовали и стали бы еще более страшными демонами. То есть должно было произойти полное опустошение человечества, чтобы такого извращения не могло произойти. И это значит, что люди, которые жили после Господнего первого пришествия, из которых составлялась христианская церковь, они были на порядок, то есть по степени хуже, чем те, которые жили до этого. И из них невозможно было сформировать небеса таким же образом, каким образом можно было сформировать небеса из людей, живших в древней церкви, то есть до Господнего пришествия. И для этого, чтобы сформировать вот эти первые, самые нижние небеса, понадобилось второе Господне пришествие. То есть Господь должен был принести нечто, что могло бы наполнить самую нижнюю, то есть рассудочную степень в человеческом сознании. И вот это рассудочное было даровано во втором пришествии через что? То есть, смотрите, тут масса аналогий. Вот, когда Господь воплощается в Марию, ну, через Марию, Он воплощается в совершенную человеческую форму. Когда Он в Своем втором пришествии приходит, Он уже не воплощается в совершенную человеческую форму, которую можно пощупать, у которой есть руки, ноги. Он воплощается в определенное рассудочное учение, которое рождается в уме человека по имени Эммануил Сведенборг и им записывается и потом издается. Но вот за каждым словом этого учения стоит некое божественное духовное побуждение. Вот в чем смысл этих текстов? Когда мы их читаем, они нас побуждают делать, к действию, то есть к совершению какого-нибудь служения, к исполнению заповедей, к деланию добра своему ближнему. То есть за каждым из этого стоит побуждение. А что это за побуждение? Они непосредственно Господни, они опосредованы через духов, которые связаны с сознанием. А что это за духи? Это духи, составляющие вот это самое последнее или же новое небо, которое было сформировано Господом после второго пришествия, когда были разрушены первые ложные небеса, разрушение которых описано в образах в Откровении Иоанна Богослова, а развернуто объяснено в Апокалипсисе открытом и в Апокалипсисе истолкованном. И вот если читать вот такие вот достопамятности из различных книг Сведенборга, вот смотрите, что происходит. Вот в этих достопамятностях в основном дописано что? Доктринальные дискуссии. Вот он приходит, вот как в этой достопамятности, там некий зал, и там обсуждается нечто, связанное с чем? С божественностью Господа. Где это происходит? Это происходит в мире духов, но в каком его отделении? Вот в этих ложных небесах. То есть там собираются вот эти духи. И эти духи, вот каждое такое собрание, это отдельное человеческое сознание. Вот в данном случае это как бы человеческое сознание вот этого председателя. То есть председатель, он и есть ассоциированный дух. И сознание вот этого человека, это известно, как, даже какой это человек был, люди вычислили потом, ну, члены новой церкви, кто это был человек. Он теолог, богослов, он занят богословскими проблемами. Председатель, ассоциированный с ним дух, это дух богослов, который был когда-то богословом, и сейчас он связан с богословом. Смотрите, вот у этого богослова, у него же побуждений множество, у него есть чисто бытовые побуждения. Ну, начиная от каких-то социальных побуждений и кончая, допустим, даже какими-то сексуальными побуждениями. Но в нем они находятся отдельно. Вот область богословия – это у него одно, область, допустим, социального побуждения – другое, даже просто аппетиты – пойти купить новую вещь в магазине, которому нравится, съесть что-то ему вкусное. Они между собой не пересекаются. Вот смотрите, человек композитен, причем композитен совершенно. То есть вот когда мы идем, ходим по магазинам, покупаем себе вещи, мы совершенно не помним себя таких, какие мы, когда читаем Божественное Слово, задумываемся о духовных вещах. Это разное собрание. И это, в общем-то, несколько разные господствующие, то есть ассоциированные духи. Вот когда вот этот богослов идет в город и ищет себе новый кафтан купить, в нем происходит некая смена. То есть в нем собирается другое толпище духов побуждений. И там есть некий дух, который, если это дух такой, ну, как бы господствующий, то он четко знает, какой ему нужен кафтан, он идет в магазин, он ничего другое не смотрит, он выбирает, покупает этот кафтан. Вот у Сведенборга в духовном дневнике описано, как он заходит в магазин, и там разные вещи лежат, и он хочет купить. Но это не он хочет, а каждый дух в нем хочет купить какую-то вещь. И эти духи начинают рвать его сознание, говорит, один говорит, купи это, другой говорит, купи это, третий говорит, купи это. Обычный человек это воспринимает как? Что вот во мне борются желания мои собственные купить то или купить это. А на самом деле это духи, они не видят вещи. Они видят то, что эти в своем мире, что эти вещи представительствуют по соответствию. И каждый из них хочет завладеть в своем духовном мире тем, что эта вещь представительствует по соответствию. И это воплотится в мире природном, человеком, покупающим в магазине вот конкретную вещь. Допустим, я знаю, там, вот эту грудинку, там, или кусок мыла, или полотенце, или новую рубашку. И если человек уже определился, если у него есть царь в голове, то он четко знает, что ему нужно, например, такого-то рода мыло, там, земляничное. Или что ему нужна вот эта грудинка, и он даже знает почему. Потому что она вкуснее, она естественная, он на все остальное не смотрит. А если есть много альтернатив, и нет такого царя в голове, то человек начинает вот за собой, понаблюдайте, когда вы приходите в магазин, так особенно, когда у вас еще нет предустановленного выбора, и вам хочется и то, и то, и то. Вот всякое наше побуждение, даже самое примитивное, казалось бы, это какой-то конкретный дух. И совокупность влияния этих духов составляет наше личностное. То есть мы субъект множества. Мы вот эта вот функция, порождаемая, генерируемая множествами простых влияний вот этих побуждений, мы вот эта суперпозиция вот этих побуждений. И вот именно поэтому, хотя каждое наше побуждение, какой-то дух, обладающий своей собственной личностностью, но мы не являемся отражением личностности этого духа, а мы являемся суперпозицией множества личностных влияний, которые мы воспринимаем как некие побуждения своей собственной, нашей персональной психики. И вот господствующий, ассоциированный дух, вот бывают люди как бы на чем-то зацикленные. Вот вспомните у Гоголя вот этот Акакий Акакиевич, который весь всегда в своих канцелярских документах. Он идет по улице, а он в канцелярских документах. И вдруг он обнаруживает, что он не посреди строчки своего формуляра, а посреди улицы и чуть не попадает под извозчика. Вот в таком человеке как бы диктатура или же абсолютная монархия. В нем этот ассоциированный дух себе подчиняет все другие духи, даже когда он позволяет исполнять какое-то служение, они все равно находятся под его постоянным контролем. Вот в этом человеке господствует одна, но пламенная страсть, одно, но пламенное побуждение, для которого все другие есть только исполнителями его. И даже когда он покупает себе новую рубашку, все равно в нем присутствует вот это господствующее побуждение, которое является тираном его сознания. А есть люди, которые себя представляют вот такую безумную демократию или даже анархию, которая все время приходит кто-то, захватывает власть. Сейчас он занят, увлекает, вот в детях это видно. У детей это еще не определилось. Сейчас он там уроки делает, он сосредоточен. Потом он шел, забыл все, играет, а уже уроки забыты, он уже о них совершенно ничего не помнит. Они для него ничего не значат. И многие вот так и взрослые. То есть они разбрасываются, как это говорится. И в результате получается...
Раз там кружок хоккей, раз хоккей уже не понравился, пойду на кружок.
Ну, у них просто нет некой господствующей страсти жизни. Даже если это страсть посещения клубов, это все-таки господствующая страсть. Потому что тогда человек, вот молодой человек работает только, чтобы заработать деньги на посещение клуба, у него все там сосредоточено, даже если это похоть, но это господствующая. А есть люди, которые, ну как вот, как ртуть, как ее толкнули, так она и потекла. Вот в этих людях как бы идет смена господствующих духов. Но вот этот господствующий или ассоциированный дух, это... В нем скрывается всегда или какой-то ангел, или какой-то демон. Потому что духи, как мы уже говорили, у них есть свои собственные ассоциированные вышележащие духи. Это ангельские или демонские. И через этот дух в человеке господствует то, что называется его господствующей любовью. То есть вот смотрите, когда Сведенбург общается вот с этим духом, который ему говорит, что он связан с человеком, живущим в Гетенберге, ну или в Гетенберге, там возле гробницы Лютера, он же не общается с теми особенностями его личностного, которые связаны, например, с его социальной функцией, с его функцией там, приобретения новых вещей, с его аппетитами чисто материальной пищи. Все сосредоточено только на его богословской составляющей индивидуальности. Но в этой богословской составляющей индивидуальности находится как бы высшая гармоника его личности. Вот эта вот несущая чистота. Все остальное это только обертона, которые ее разнообразят. Поэтому можно ли сказать, что общаясь с этим ассоциированным духом, Сведенбург общается вот с этим человеком, живущим возле могилы Лютера. И да, и нет. То есть он общается с той составляющей его индивидуальности, которая связана с богословием. У этого человека, он, вот он из истории известен, он был известный богослов лютеранской церкви. Соответственно, богословие составляет подавляющую часть его личности. Это господствующее его служение, все остальное этому подчинено. Но у него есть аспекты его личности, которые игнорируются. Но смотрите, например, вот когда мы общаемся с человеком интересным, ну, допустим, с каким-нибудь там, ну вот мы пришли, и нас интересует получить консультацию по мобильному телефону. Мы пришли в сервис и общаемся с консультантом. И нас интересует что? Нас интересует его знание, его память, все, что связано с настройкой телефона. Нас совершенно не интересует, чем он будет заниматься вечером. Какого цвета у него трусы там, мылся ли он это вот сегодня или нет. Мы сосредоточены на одной составляющей его личности. Все остальное игнорируется. Можно ли сказать, что мы общаемся с его индивидуальностью? Да. Потому что мы общаемся, это составляет часть его индивидуальности, и может быть даже значительную часть. Но мы не общаемся со всей его индивидуальностью. Потому что она нас не интересует. Вот поэтому, когда человек, ну, Сведенбург общался вот с этим председателем, можно ли было сказать, что он общался вот с этим человеком, богословом, который жил вот в этом, в Германии? В общем-то, да. Он общался с тем, что его интересовало и что являлось важнейшим в этом человеке. То есть богословской составляющей его рассудка. И смотрите, каждый дух в человеке обладает своей областью памяти природной. Вот этот вот дух, он был связан исключительно с богословскими понятиями памяти природной вот этого богослова в Германии. И он не просто был связан, он четко знал, он мог дать даже ответ на такой вопрос, где этот богослов живет. То есть он использовал природную память вплоть до таких частностей, что он мог понять, социальное положение этого человека, вот как второй тогда, как этот выступает в кругах богословия, он мог понять, где тот живет, потому что это было связано, опять же, с трудовой деятельностью. Но, скорее всего, этот дух не был связан с такой его социальной функцией, как поход по магазинам, покупки и так далее. С этим был связан другой дух, который занимал вот эту область памяти. И поэтому, когда этот богослов шел и покупал там новый камзол себе, то в нем в этот момент ассоциированным, то есть господствующим над всем духом, выступал тот, который занимал память, связанную вот с покупками, с понятием, какие камзолы лучше, какие камзолы хуже, куда нужно пойти, где его искать и так далее. А тот находился отодвинуто тогда. То есть он как бы спал. И может быть даже и не как бы спал. То есть для того духа ассоциирован, тогда была ночь, он отдыхал от своих, там где-то дремал и так далее. А вот этот просыпался. И наоборот, когда этот человек, ну, входил в свое служение, то есть занимался богословскими вопросами, все другие духи в нем засыпали или в полудреме находились. А бодрствовал вот этот. И тогда, общаясь вот с этим вот духом, мы, вот Сведенбург общался именно с этим человеком. И можно было сказать, что он общается именно вот с этим человеком из Гетенберга, но с определенной составляющей его личности. И, но это мы говорим, когда мы общаемся, вот вернее не мы, мы не можем общаться с ассоциированным духом другого человека. Вот наши ассоциированные духи общаются между собой. Вот мы тут собрались, например, на доктринальное занятие. В нас каждом есть ассоциированный дух, который занимается богословием, философией, мистическими проблемами. Вот вы тут сидите, и в каждом из вас все остальные ассоциированные духи дремлют. А наш, вот, и у меня то же самое, то есть все остальные мои духи дремлют, а выступает тот, который занимается только богословием. И эти духи в том мире сейчас, у них свой доктринальный или своя какая-нибудь такая форум, беседа. И они общаются между собой. А вот когда эта проповедь пойдет в записи, я ее разошлю попозже другим людям, они уже не будут общаться непосредственно с моим духом ассоциированным, который занимается богословием. Они будут общаться опосредованно. То есть в них духи будут входить в те познания памяти, которые остались от этого общения, которые вот вербально тут записаны. И вот почему так важно непосредственное общение лицом к лицу. Потому что кроме вот этого обмена познаниями памяти, происходит одновременное слияние, общение на другой степени вот этих вот ассоциированных духов. И это производит сильнейшие изменения в сознании. Вот, например, причастие. Вот у нас, когда происходит причастие, ангелы, которые находятся при нас, а где находятся эти ангелы? Они находятся в познаниях памяти, заимствованных из божественного слова. Вот если сюда придет, например, какой-нибудь буддист, у него не будет общения, он будет сидеть, для него это будет забавный природный спектакль. Его ассоциированный дух, с ним какие-то ангелы связаны, но эти ангелы не будут связаны с тем внутренним духовным наитием, которое происходит в сознании ангелов, когда происходит причастие. У него ангелы божественное наитие получают как-то иначе. А вот когда мы собрались и происходит причастие, то у нас, если у нас есть какое-то доброе, если мы между причастиями боролись со злом в себе, делали кому-то дела милосердия, вот эти внешние дела наполняются внутренним божественным содержанием. То есть вот эти побуждения, они, которые присутствовали и фиксировались в служениях природных, исполняются Господним просветлением. Вот почему люди после причастия уходят, они совершенно себя иначе чувствуют. Вот когда идет причастие, в последнее время я начал делать причастие по интернету. То есть я вот хлеб, вино, я произвожу обряд, совершаю. И люди, которые с той стороны тоже его совершают, они тоже находятся в непосредственном общении. То есть это не такое непосредственное общение, как лицо к лицу. Это немного отдаленно. Это, скажем, одно дело, когда ты вот положил руку, и человек в легкой летней рубашке шелковой, и другое, когда ты положил, а у него шуба тут толстая. Это уже сложнее прощупывается, но все еще прощупывается.
Иисус говорит, твое лицо я собрал во имя мое,
да.
Среди вас я, посреди.
Но вот когда причастие идет, вот записалось, и потом человек вот пытается присутствовать и сам принимать причастие, он принимает, его ангелы наполняют, но это уже совсем другая внутренняя сфера, чем та, которая господствовала вот в нашем сообществе, когда мы вместе тут совершали причастие. Это совершенно другое общение. Да, это совершенно другое общение между ассоциированными духами, между ассоциированными ангелами и так далее. Вот почему все-таки важно и богослужение, и причастие непосредственно и так далее.
Да, как говорят, атмосфера вот общения. Вот это вот.
Да. Но важно понимать, что вот все вот эти вот ассоциированные духи, они... Почему они с нами ассоциированы, и почему, с одной стороны, они участвуют в формировании нашего личностного, но, с другой стороны, их личностное связано с личностным того человека, с которым они ассоциированы. То есть, смотрите, вот дух пользуется памятью природной человека, но он не живет человеком в его человеческом мире. Почему? Потому что это другая раздельная степень. Вот как я приводил пример, когда человек приходит покупать рубашку в магазине. Для человека рубашка чувственно представительствует определенную духовную сущность. Но у духа в его духовном мире это не рубашка. Он приходит какую-нибудь внутреннюю истину для себя выбирать из общего, так сказать, не, рубашка, вот одежда соответствует истинам. Рубашка соответствует внутренним истинам, там кафтан, там шуба соответствует внешним истинам. Вот когда мы тут идем в магазин и покупаем одежду, в том мире, ассоциированными с нами духи, входят в какие-нибудь новые истинности, частности своей общей истинности. И вот то, что, но тут наоборот, это то, что они входят там в какие-то новые истинности, побуждает нас тут пойти и купить тут новый какой-то предмет одежды. И это составляет единую реальность. Но материальная память при этом, то есть рубашка, которую мы покупаем, она есть представительность по соответствиям. И истина, которая связана с этой рубашка, истинность некая, которую приобретает дух, она является причиной существования этой рубашки. Рубашка является внешней представительствующей по соответствиям формы определенной истинности. И это единая реальность. Не было бы этой истинности, не существовало бы в нашем чувственном восприятии этой рубашки. Но не воплотись эта истина в человека, покупающего вот эту конкретную, казалось бы, материальную рубашку, эта истинность не могла бы присвоиться этим духом в мире духовном. Потому что духи и ангелы действуют только через то природное, которое называется памятью природный человек. Вот. Истинность, которую присваивает дух через рубашку, это не истинность слова. Это истинность какого-то, чего-то постороннего. Потому что слово, духовная истинность присваивается только через чтение Священного Писания. Но рубашка – это истинность не непосредственно божественное, а через какую-то десятая вода на киселе, какая-то фракция, но которая необходима для внешнего оформления существования вот этого духа в мире духовном. Потому что, скажем, чтобы он, вот истинности, связанные со священным писанием, они соответствуют еде. То есть, когда мы читаем, помните, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, выходящим из уст Божьих. Когда мы едим материальную пищу, у духа растет нижнее, так сказать, духовное сознание. Когда мы едим духовную пищу, то есть Слово Божье, у духа растет его человеческое, органическое, духовное тело. Оно растет, развивается. Но какие-то составляющие необходимы и в нижних. То есть духу необходимо, чтобы мы не только читали Божественное Слово, но чтобы мы ели и вот этот простой материальный хлеб. Говорится, что не духом, не хлебом единым живет человек, но и Словом Божьим. Но тут из этого, в общем-то, следует то, что и хлеб тоже нужен для того, чтобы полнота духовного мира в нас получала свое завершение представительностям по соответствию. Вот ангелы, они связаны именно с Божественным Словом. То есть человек, у которого нет божественного слова или вообще какой-нибудь религиозности, потому что даже вот там с мусульманами и так далее какие-то ангелы связаны через элементы, связанные с добрым в их религиях. А вот человек, у которого вообще нет никакой религии, нет никакого слова, атеист и так далее, в нем ангелы в его сознании не присутствуют. В нем присутствуют только какие-то самые нижние добрые духи, которые стараются его внешне поддерживать во внешнем видимости доброго. Но у него есть некое внешнее, которое может быть общее с человеком, которого основу составляет сознание именно божественное слово. И господствующая любовь – это именно любовь преобразования. Потому что оба они нуждаются в рубашках, в хлебе в магазине, там, в колбасе какой-нибудь, в воде и так далее. Вот тут у них как бы одни и те же духи наидствуют в личностное и того человека, и того человека. То есть, вот почему мы составляем единую социальную общность, вот в одном городе и так далее? Потому что в нас есть некие общие духи, которые своими побуждениями присутствуют как в моем сознании, так и в вашем сознании. И вот эта общность духов создает видимость в чувственном восприятии того, что мы живем в некоем общем городе Львове, ходим в общие магазины, по общим улицам, покупаем, едим, в общем-то, одну и ту же пищу, выходящую из одних и тех же производителей и так далее. Это вот эта общность нижних духов обеспечивает то, что нам в нашем чувственном восприятии представительствуется то, что мы живем на одной планете, в одной стране, в одном народе, в одном городе, ну и сходим в одних и тех же обществах. И у нас это составляет, в общем-то, ну, можно сказать, и 80, а то и 90% нашей индивидуальности. Вот смотрите, Божественное Слово какую часть занимает? У кого-то больше, у кого-то меньше, но большую часть мы все-таки посвящаем вот этим, ну, таким простым делам. Но если бы мы решили от всего этого отречься и сосредоточиться только на, вот, скажем, Божественном Слове, кончилось бы это хорошим? Я думаю, нет. Потому что вот эти нижние духовное побуждение формирует базис нашего индивидуального человеческого. Потому что для того, чтобы огонь светился в лампе, нужна и лампа, и керосин туда залитый, и фитиль, а не только сам огонь. Огонь не может светиться ни из ничего. Вот эти вот все элементы, которые составляют наше нижнее духовное, они являются необходимым тем сосудом, в котором может возжечься священный пламень божественного присутствия. Если не будет сосуда, то не возжжется и пламя. Но если не будет пламени, то сосуд ни к чему, он бессмысленен, бесполезен. И вот все, что связано с нашей памятью природной, бытовой, это все используется вот этими духами в мире духов. И более того, вот когда мы переходим в мир духовный, то первоначально в мире духов мы подсоединяемся к человеку, становимся ассоциированным с ним духом, который живет похожим нашим стилем жизни, у которого память, которая во многом совпадает с нашей собственной природной памятью, потому что наше побуждение ищет те основы памяти природной, которые соответствуют нашим собственным, которые усыплены уже. И мы продолжаем свою жизнь в этих людях. Причем это интересно, вы смотрите, как общество меняется. Оно меняется за счет того, что новые люди приходят в тот мир, становятся духами, и они вытесняют старых духов, которые сами уходят куда-то, или на небеса, или в ад. Вот это называется смена духа времени. Вот от этого меняется общество. Вот у этого, я забыл, такого автора была такая фраза, что дети – это время, воплощенное в новых телах. А как время, воплощенное в новых телах? То есть приходят новые ассоциированные духи, и они продолжают жить в этих детях, формируя этих детей в новых духов. То есть как бы такая догоняющая волна. Но те, которые уходят в ады или в небеса, они тоже продолжают жить связанным с природными людьми. Но живут уже в частностях их памяти, которые составляли самую суть их при жизни. То есть злые духи живут в самых, так сказать, отвратительных внутренних состояниях памяти. А ангелы связаны, наоборот, со всем добрым. Прямо если это священное писание или опосредованно, если просто через этих, добрых духов. Но вот, что интересно, теперь, смотрите, дух, он в основном не знает, вот редко дух знает, что он находится при человеке. Почему? Потому что даже если дух об этом узнал, ему это некуда записать. Вот смотрите, когда Сведенборг общается с этими в этом обществе, они не знают, что они находятся при человеке. То есть, потому что почему? Они пользуются памятью этого человека, в котором не записано, что при нем есть вот эти духи. А Сведенборг из своей памяти природной, вот он владеет своей природной памятью, и одновременно он общается с духами вот в этой степени. Он им задает вопрос, и этот дух как бы вспоминает, как бы понимает, что он находится при другом человеке. И вот тут он уже начинает чувствовать себя с ним в некоем раздельном состоянии. Вот когда мы читаем все достопамятности в латинском слове, нужно понимать, что в большинстве этих достопамятностей описаны ситуации абсолютно нетривиальные, абсолютно не свойственные обычному течению событий в мире духов, где духи даже не подозревают, что есть какой-то мир человеческий, что они с ним как-то связаны. Почему? Потому что входит деструктурирующий элемент. Сознание Сведенборга, его собственная память, из которой он напрямую обращается с духами. Вот почему вот духи говорили, когда они поняли, кто такой Сведенборг, что это удивительное явление, что такого никогда в этом мире не было. Действительно, никогда. Если были всякие визионеры и так далее, они погружались в тот мир, но там они сами были духами среди духов. Там они тоже общались со своей памятью только опосредованно. И когда они возвращались, они через эту память, что-то через отложение в этой памяти, они описывали то, что там происходит, но они себя чувствовали как дух среди духов. Тут же человек со своей памятью общается с духами, и он этой памятью пользуется не опосредованно, как дух, а непосредственно, как человек. И это создавало совершенно странные ситуации, которые совершенно невозможны в обычном течении событий в мире духовном. Вот. Но благодаря такому вот употреблению Сваденборга он мог вычислять, откладывать в своей памяти природные, потом записывать вот все эти тонкости общения между миром природным и миром духовным, которые до этого были абсолютно неизвестны и никаким иным образом не могли быть привнесены в копилку природной памяти нашего человечества. Вот смотрите, что в книге «О небе и об аде» было записано об общении ангелов и человека, духов и человека, было записано из опыта Сваденборга, который он получил из осмысления такого рода общения. Ангелы, беседуя с человеком, не говорят с ним по-своему, а на его природном или известных ему языках. И никогда не говорят с ним на языке ему неизвестном. Это происходит от того, что ангелы в разговоре с человеком обращаются к нему и соединяются с ним. И от такого соединения обе стороны мыслят одинаково. А как мысль человека нераздельна от его памяти, и речь его истекает от нее, то обе стороны и говорят на одном и том же языке. Кроме того, когда ангел или дух сходит к человеку и, обращаясь к нему, соединяется с ним, он вселяется в память его и при этом почти вполне убежден, что сам знает все, что знает тот человек, не исключая и языков. Беседуя об этом предмете с ангелами, я спросил их, не кажется ли им, будто они сами говорят со мной на моем родном языке, тогда как на деле они не со мной, а я с ними говорил? Ибо сами ангелы не могут произнести ни одного слова человеческой речи. Человеческая речь природна, а они существа духовные. Духовное же существо не может произнести ничего природного. То есть вот тут смотрите, какая очень интересная деталь. Им казалось, будто они сами говорят со мной на моем родном языке, тогда как на деле не они со мной, а я с ними говорил. Вот смотрите, Эмерсон замечает, у Сваденборга ангелы разговаривают языком философа 18 столетия. Казалось бы, вот к Сваденборгу пришли ангелы, которые жили множество веков, а то и тысячелетий тому назад. И они с ним мало того, что разговаривают, допустим, на латинском или его родном шведском, они ментальность разговора, это разговоры философа 18 столетия. Вот если внимательно вчитаться в достопамятности, ангелы действительно говорят его собственной ментальном поле. А почему? Ангелам кажется, что они со мной говорят, а на самом деле это я с ними говорю. То есть ответы ангелов извлекаются из сознания Сваденборга и оформляются в свойственные этому сознанию ментальные и вербальные формы. То есть в определенном смысле можно сказать, что Сваденборг говорит за ангелов, побуждаемый к такого рода формам, то есть побуждения ангелов оформляются исключительно через его, Сваденборга, ментальные и вербальные формы, а не через свойственные ангелам тогда, когда они были в мире. То есть ангелы как бы живут через его ментальность, говорят через его ментальность. То есть в определенном смысле это можно даже сказать, это как бы внутренний диалог. Хотя это все-таки не внутренний диалог, потому что оформляет это диалог совершенно различное побуждение. Одно побуждение – это то, что в Сваденборге в данном случае его господствующее, то есть его суперпозиция полей, его личностное человеческое, а другое побуждение, рождаемое в его сознании ангелами. На это они мне отвечали, что им известно, что такое соединение их с человеком и при разговоре с ним совершается с его духовной мыслью. Но как эта мысль влияет на его природную мысль, которая нераздельна от его памяти, то человеческая речь им и кажется своей собственной, вместе со всей его наукой. И что это делается по соизволению Господню с той целью, чтобы небеса присоединялись и как бы прививались к человеку. Но что в настоящее время состояние человека уже изменилось. Такого соединения с ангелами более не существует, а продолжается оно только с другими духами, не находящимися на небесах. Вот смотрите, как ангелы разговаривали с людьми древнейшей церкви. Они разговаривали из их возвышенной ментальности. В современный же человек с ангелами практически не может говорить, потому что ангелы не могут войти в его ментальность. Поэтому у него соединение, вот когда человек все-таки разговаривает внутри себя с кем-то, я имею в виду не сумасшествие, а настоящая идеология, это только с какими-то духами. Я говорил об этом и с духами, но они не хотели верить, что в этом случае говорил сам человек, и были уверены, что они сами говорят в нем. То есть, заметьте, вот опять подчеркивается эта особенность, что даже вот в этом внутреннем диалоге, когда ты общаешься с кем-то, вот есть такие визионеры разного рода, которые говорят, вот мы общаемся там, ангел пришел, Христос пришел. Это человек, это как бы человек сам говорит из-за вот этого духа. Хотя побуждение разговора – это дух, присутствующий в нем. Но внешние формы диалога оформляются сознанием человека. Именно поэтому, вот если к человеку пришел ангел и начал наисвать побуждением своей высшей истины, извлеченные из его памяти вербальные и ментальные формы оформлялись бы в профанацию и ложь. Что это, кстати, в этих всех визионерах практически всегда и происходит. Что не человек знает то, что он думает знать, а они это они думают. И что таким образом все, что знает человек, происходит от них. Я несколько раз пытался разубедить их, но тщетно. То есть духи думают, что природная память принадлежит им, а не человеку. Хотя на самом деле природная память это все-таки принадлежит человеку, как вот этой суперпозиции духовных влияний. Если ангелы и духи соединяются с человеком так тесно, что принадлежащие ему считают за свое собственное, то это происходит еще от того, что мир духовный и мир природный до того соединены в человеке, что они сливаются в нем как бы в одно. То есть мир духовный и мир природный в человеке – это одна реальность, но существующая в различных раздельных степенях. И духи, ассоциированные с человеком, живут с ним в одной и той же реальности, просто в раздельной по отношению к воспринимаемой им чувственно стороне этой реальности степени. Человек воспринимает одну чувственную, чувственно воспринимает одну степень этой реальности, духи чувственно воспринимают другую степень этой реальности, и это их мир, в котором они обитают. То есть духи живут через человека, но человек существует через духов как побуждение к жизни. Речь ангела или духа, обращенная к человеку, слышится им столь же звучно, как и речь людская, с той разницей, что никто из посторонних не слышит ее, а только он один. Это происходит от того, что речь ангела или же духа отражается сперва в мысли человека, а затем уже внутренним путем в его орудии слуха, на которое она таким образом действует изнутри, меж тем, как речь человека с человеком отражается сперва в воздухе, а затем внешним путем в его орудии слуха и таким образом действует на него извне. Что речь ангела или духа доходит до уха внутренним путем, стало для меня ясным также из того, что влияние это отражалось даже на моем языке и приводило его в такое содрогание, которое, однако же, не переходило в то движение, которым человек обращает звук речи в слово. Вот когда визионеры слышат говорящих с ним, они слушают это не просто как некий такой вербальный внутренний диалог, они это слушают так ясно, словно им что-то говорят. Вот рядом кто-то стоит и говорит. Вот точно так же, как рядом человек стоит. Вот это отличается от выдумывания. Потому что когда человек в себе выдумывает вот эти внутренние диалоги, то это не духи говорят, а он просто в себе играет в различные личности. Да. А вот когда с ним говорит дух, он действительно слышит, что с ним говорят. Хотя окружающие ничего не слышат. Потому что в его барабанных перепонках рождается даже такое дрожание, которое рождается от приходящей туда звуковой волны. Только в данном случае это внутреннее дрожание органических форм без всякого звукового давления. Да. Но он слышит это, как реально, словно ему кто-то через воздух что-то там произносит. Ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно. Ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть. И ничего более не желают, как погубить его с телом и душой, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и безопасности духов, разговаривающих с ними. Но эти духи от времени до времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находится у него. Ибо духи большую частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой. А следовательно, что есть и люди еще где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. То есть, смотрите, вот мы уже говорили, почему, в частности, не допускается такого рода общения. Во-первых, потому что даже если бы ангел говорил с человеком, то, проходя через его ментальное поле, это оформлялось бы в речь, с которой звучало бы профанации святого. То есть, помните, вот этот смотрит в книгу, а видит фигу, слышит ангела, а в нем говорит демон, его собственный внутренний демон, побуждаемый истинностью ангела, говорит ложь совершенно, да, совершенно противоположную этому побуждению. Поэтому это не допускается. Поэтому человек должен учиться истинам через божественное слово, где истинности записаны познаниями, научностями, адаптированными для его рассудка, рассудка данного человека, данной эпохи.
Странные слова влагают
в
наши уши, да?
Нет, тут вот смысл в том, что слово работает в конкретную эпоху. Вот то слово, которое работало древнее, оно не работало в иудейскую, перед иудейской церковью, а обращалось в магию. Вот смотрите, до этого древнее слово работало и готовило людей для будущего воскресения в Царстве Небесном. А после этого это же слово превращалось в орудие магии. Потом пришло иудейское слово, и какое-то время оно работало, оно соединяло. Ну, если оно не спасало иудеев, то, по крайней мере, оно соединяло небесное, так сказать, ангелов с миром и сохраняло мир. Но потом иудеи слишком увлеклись, они начали прелюбодействовать это слово, начали обращать его в фантазии, связанные с чувственным и телесным, и сообщение прекратилось.
Все. Это как форма воплощения, да, получается?
Не, это просто... Истинность всегда приспособлена к рассудочному данной эпохе. Вот у христиан иудейское слово бы не работало, поэтому было им дано новое слово – Евангелие и Откровение. И пока они не вдавались в фантазии, и самое главное, исполняли заповеди, это слово в них работало. Они иудейское слово понимали только через вот это слово Нового Завета. Вот если почитать, например, послание к иудеям, потом послание Варнава, которое не вошло в Новый Завет, видно, что они понимали иудейское слово не как иудеи прежних эпох, а как символическое обозначение определенных внутренних сущностей церкви.
Ну, да, это если разобраться, что Новый Завет как еврейская книга, ну, типа...
Не-не, вот в том-то и дело, что не еврейская. А оно было совершенно приспособленное к людям той эпохи рассудочно. А когда оно перестало работать, то есть церковь умирает, это слово перестает работать. То есть оно было настолько прелюбодейственным, Новый Завет, всякими этими теориями богословскими о спасении кровью Господней, об
очищении.
Да, то есть извращенное. То есть брали вроде бы, отталкивались от Нового Завета, а говорили, что священник отпускает грехи, а не Бог. Говорили, что человек спасается своей верой, а добрые дел не нужно. Вот это все извращение. И тогда приходит новое слово, которое адаптировано для рассудочного данной эпохи. Это вот слово латинское. И Новый Завет перестает работать. То есть вот люди, которые пытаются следовать Новому Завету вне Ветхого Завета, они с неизбежностью, вот как слепые, которые видят слепого, и они падают в яму.
И они, короче, говорят, что это как откровение. Начинают их выдавать за откровение.
Нет, так это не в том дело, а просто оно не работает в них как откровение. Это было откровение,
ну, да,
но оно для, на, другое, на другое сознание. Да. И вот смотрите, дальше начинается такая интересная особенность. Люди, разговаривающие с небесными ангелами, видят и все, что есть на небесах, посредством небесного света, в котором находится их внутреннее начало. Ну, люди, разговаривающие с ангелами, понятно, кого тут Сенборг имеет в виду. Он имеет в виду прежде всего самого себя. Вот, как он видал небеса, когда в нем побуждением ангельским начинался этот внутренний диалог. Да, ангелы в нем говорили из его ментального поля языком философа 18 столетия. Но он видел их мир. Он видел эти сады волшебные, он видел эти горы, он видел эти леса, он видел их телесности, он их видел в телах. То есть они говорили с ним на языке его ментального поля, но он через это прозирал их реальность. Таким же образом и ангелы видят через этих людей, что есть на земле, потому что в этих людях небеса соединены с миром, и мир соединен с небесами. То есть через Сведенборга ангелы видели то, что происходило в природной реальности, то есть чувственной реальности его восприятия. Как он описывает, что он шел, например, видал, как там двое мальчиков дрались на улице, а люди их подзуживали, ангелы возмущались по этому поводу. Вот смотрите, ни ангелы, ни духи обычно не видят реальности человека, они знают о ней. Вот как этот ассоциированный дух знал о реальности этого человека. Но он знал о его реальности как через некое воспоминание. Он вспоминал его реальность, но не мог в нее непосредственно заглянуть. А через Сведенборга, вот это было взаимно, он видал все, что происходит на небесах, в мире духов, в аду, а ангелы и духи через него видали все, что происходит в мире. Но это может происходить только вот в таком вот случае такого непосредственного общения. Ибо, как было сказано выше, когда ангелы обращаются к человеку, они соединяются с ним до полного убеждения, что все принадлежащее им человеку принадлежит им. И не только все, относящееся к его речи, но и все, относящееся к его слуху и зрению. А с другой стороны, и сам человек убежден, все полученное им по нытью от ангелов есть его собственное. То есть, смотрите, чувственное человека ангелы воспринимали как свое. В то же время человек, Сведенборг, чувственное ангелов воспринимал как свое. А вот этот вот мир, что такое есть? Это представительности по соответствиям, возникающие в чувственном восприятии. То есть влияние, так сказать, когда они чувственно воспринимаются, влияние с высшей степени на нижнюю, то возникает ощущение, что есть пространство, наполненное предметами и так далее. То есть ангелы в Сведенборге его чувственно воспринимали как свое, и поэтому им представляло, то есть не то, что представлялось, а они как бы входили в его тело, в его теле через эту реальность. Они его тело воспринимали как свое, и окружающую реальность поэтому воспринимали как окружающее их свое тело. И наоборот, Сведенборг тело ангела воспринимал как свое, к которому он был связан. Он же в ангельском теле входил, в ангельские реальности, которые он там описывал. Вот когда он говорит, я пошел туда-то, это ж не его природное тело, то есть не его чувственность природная создала это тело, а ассоциированный с ним дух или ангел тогда исполнялся Своденборгом, что, в общем-то, кажется дикостью, потому что обычно это происходит наоборот. И он как бы чувствовал себя в теле ангела и воспринимал себя Своденборгом, с ангельскими чувствами, с ангельской сенсорикой, связанной со зрением, слухом, обонянием и так далее. Вот вспомните...
А как он определял это? Что как бы себя со
коронавирусом? А он мог сравнивать. У него было то, что не было в нем, было то, что не было в другом. Он мог сравнивать все степени своего сознания. Потому что человек не может сравнивать себя с миром духовным, потому что у него нет прозрения в мир духовный. Ангелы и духи не могут сравнивать свое с человеческим, потому что даже если они знают, что они при человеке, они могут на него воздействовать, обманывать его, но они не чувствуют его чувственное как свое. Вот смотрите, вот эта фраза. До полного убеждения, что все принадлежащее человеку принадлежит им, и не только все относящееся к его речи, но и все относящееся к его слуху и зрению. А с другой стороны, и сам человек убежден, что все полученное им по нытью от ангелов есть его собственное. То есть сравнение возможно только тогда, когда ты... Вот как мы можем сравнить, например, вот прикосновение к этому и к этому? Потому что мы одновременно чувствуем оба прикосновения как свои собственные. А прикосновения человеков, ангелов, духов, они разделены. Человек чувственно прикасается в одной степени, духи чувственно прикасаются в другой степени, ангелы чувственно прикасаются к третьей степени. Они чувственно прикасаются к одному и тому же наитию Господа от вечности, сходящему с небес. Но каждый прикасается, вот как, ну вот в этой притче, когда слепые ощупывают слона. Один щупает ногу, другой щупает ухо, третий щупает хобот. Но при этом они даже не могут между собой общаться и сравнить свои ощущения. Поэтому те, которые щупали ногу, остаются в убеждении, что слон это колонна. Те, которые щупают ухо, убеждены, что слон это тряпка. Те, кто щупает хобот, убеждены, что слон это змея. А вот в Сведенборге все эти три ощущения могли быть сравнимы и обсуждаемы. И не просто обсуждаемый, а те, кто щупали ухо, могли пойти пощупать ногу. А те, кто щупал ногу, мог пойти пощупать ухо. И потом они еще могли это обсудить, сравнить и обменяться мнением. Да. Вот в чем уникальность того состояния, которое Господь дал Своденборгу. Вот он говорит... После тех древних времен, когда ангелы, вот еще только такое происходило в древнейшей церкви, когда они общались с ангелами, но там общение не доходило до того, что ангелы получали чувственное человека как свое собственное, а человек получал ангельское как свое собственное. Там все-таки это происходило в раздельной степени. То есть они общались с духами. Вот как Сведенборг, например, общается вот с этим председателем, ну, этого собрания. Он же не входит в чувственность вот этого человека, который живет там в Тюрингии. Он не может войти. Он общается только с его ассоциированным духом. И вот эти вот древние, когда общались с ангелами, они общались именно с ассоциированными ангелами друг к другу. Но вот после этого редко случалось кому говорить с небесными ангелами. Но было несколько людей, которые говорили с духами, не находящимися на небесах. Вот это вот все эти визионеры, которые существовали за всю историю человечества после ее падения и до, собственно, второго пришествия. Аминь.
Ошибочно ну, определить восприятие, что это он воспринимает от Господа, да, Сведенборг? Не от какого-то ну, чуждого духа, а вот именно от...
Нет, Сведенборг мало того того, что мог сравнивать, он еще имел божественную перцепцию, по которой он мог из этого сравнения выводить истинное заключение. Вот он говорит, когда он общался с адскими духами, те ему лгали, те говорили какие-то ложности. Но так как у него была перцепция, он мог оценить эти ложности и вывести из них правильное истинное умозаключение, что, кстати, злых духов приводило в ярость, потому что они хотели ему инсинуировать свои ложности, а видели, что он делал этим ложностям совершенно противоположное умозаключение. Вот именно наличие этой перцепции спасало его, потому что когда, если обычный человек разговаривает со злым духом, он не может отличить, что там ложь, что там истина. Он все, тут вот этот пришел и говорит. Уже не говоря о том, что у духов есть очень сильное влияние убеждающее. Они просто подчиняют себе сознание. Но просто у духа его опыт и способности на несколько степеней раздельных и совершеннее, чем у человека. И человек не может определить, что ему там лапшу вешают, что его обводят в руку пальца, что его вводят в страшное нечестие. Особенно если он убежден, что он разговаривает там с ангелом, святым духом, самим Богом, то он уже все принимает за чистую монету. Вот поэтому говорить с духами без просветления Господнего, без перцепции опасно, смертельно.
Ёмко воспринимать. Почему? Потому что это почему важно? Потому что вот из других, как и вот христианских церквей нарекание делается, что вот, ну, как обычно другие вот эти, как мормонов, что или свидетели Иеговы, там это вот эти откровения называют как бы вот мультфильм он насмотрелся, ну и выдает вот это вот как бы учение. Понимаете? Это, ну, очень важно. Почему что вот этот комплекс восприятия? В чем отличие, вот, что он воспринимал именно, ну, как истину от самого Господа, вот, и то, что, допустим, это, ну, не ложный, ну, дух, а дух истины.
Вот смотрите, для того, чтобы прийти к этому откровению, все равно нужно какое-то просветление Господа. Вот даешь эту книгу какому-то там христианину, который даже в богословии хорошо ориентируется, он читает, ему это скучно, неинтересно, лампочка не включается. Даже просветление на уровне рассудочного, рационального, вот человек сравнивает, о, смотрите, а вот похоже на истину, вот действительно, вот вроде человек правду говорит. Это он выглядит так, словно он это сделал с помощью анализа и синтеза, мы заключениями. Но анализ и синтез – это все равно просветление только на самом нижнем уровне рассудочного восприятия. И ну, если нет этого восприятия, да.
Анализа, вот, да, да. Все-таки анализировать, вот, периодически, что тоже этого как бы маловато.
Но это все равно.
Вот, и почему вот такое вот емкое восприятие, почему некоторые поддают сомнению, что это он принял как от чуждого духа, понимаете, вот, вот это.
Ну вот в том-то и дело, люди, которые рассудочно могут рассуждать очень хорошо, часто тут ничего не видят. А люди, у которых вроде бы рассудочное ниже и все, видят. Почему? Вот просветление и все. И это никак не объяснишь. Вот это кажется случайностями и так далее, но на самом деле ничего подобного. Вот есть вот кому-то Господь это дает, а кому-то нет. Почему? Потому что есть два варианта. Вот когда человек не ищет, но Господь видит, что человеку сейчас нужно, или только не человеку, а вообще по порядку нужно, чтобы он сюда сейчас пришел и поэтому шел. А есть те, которые, ну, давят, которые ищут. Вот, например, я в свое время вот давил, я искал, но я искал не Господа, я искал не Царство Небесного, а я искал просто понять, как оно все устроено. То есть такая чисто вот достаточно мирская. И когда я понял, как оно устроено, и мне объяснили, я вдруг понял, что я не имею права жить так, как я жил до этого. И у меня был период, когда я ходил, держался за голову и говорил: «Боже, ну зачем я сюда лез? Ну зачем мне все это надо было узнавать? Ну я же так хорошо жил до этого. А сейчас получается, что я не могу жить так. Да, да. Но это даже не ответственность, это просто, ну, если, например, вот человек курил, хорошо, а потом мы пришли и с картинками доказали, что курить вредно. И ему хочется курить. Но он уже вспоминает эти картинки, эти разложенные легкие, все. И у него клинч. И он думает, боже, да ну жил же хорошо, курил, ничего это не знал. Ну зачем мне принесли эти картинки? Но на самом деле не принесли бы картинки, он бы себя убил. С удовольствием, радостно, наслаждаясь.
Да, прошло, да.
Да, да. Так что хорошо, что их принесли. Пусть это и ставит тебя в такую ситуацию, что ты должен где-то своему удовольствию наступить на горло, отказаться от каких-то привычек. Ну что, пошли пить это. Я уже, кажется, сажу. Кофе я, наверное, не рискну пить, а вот чай выпью. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.